возможности или пойти и увидеть, что там твои друзья пришли, но ты их просишь там подождать, пока, значит, все, ты не сможешь уделить им времени. Вот. Вы, конечно, можете отключаться и вовлекаться, но это не должно быть больше некого такого критического момента, как по времени, так и по той эмоциональной энергии, которую вы потратите на внешнее. Что любое, конечно же, отвлечение, это часть энергии будет вытащена из практики и уйдет туда, куда-нибудь. А иногда ваша дурная карма будет проявлять себя так, что как только вы начнете практиковать, вот была тишина, а тут вдруг со всех сторон, вот надо же было им именно сейчас позвонить, именно сейчас прийти, ты их год ждал, они не приходили, а вот в самый неподходящий момент взяли или пришли там. Или вдруг начинают, как из рога изобилия, звонки, какая-то вот суета происходить. На самом деле это считается очень хорошим знаком. Вы действительно зацепили за живое. Вы как раз, как говорится, копнули тот пласт, где вот это вот кишма кишило, значит, вот это то, что из вас сосало как бы иногда энергию. Ну, не обязательно тот, кто вам позвонил, сосал энергию, но имеется в виду вот какой-то пласт, от которого вы хотите избавиться. А вот эти самскары или бессознательные, значит, впечатления, они никогда не уходят вот так просто так. Они там уже, наша грязь в нас обосновалась, построила домики свои и живут себе там припеваючи. А тут вы приехали, извините, с бульдозером и говорите, сейчас все, здесь будет река, там, или здесь будет там трасса, или наоборот, здесь будет дворец. Вот, понятно, что никто так просто не будет, значит, уходить. Поэтому это возникает, это считается, наоборот, в некоторых практиках таким положительным моментом. Вот, теперь, собственно, ответ на вопрос. Да, можно. Можно на какое-то время отвлечься, как бы быстро-быстро переключиться туда и переключиться обратно. Теперь несколько вопросов касательно, как это сделать. Ну, вот насколько я вот сталкивался с подобными, ну, описаниями, как правило, применяют мантры. То есть вот ты делаешь практику, потом ты специальными мантрами как бы на паузу, как на стоп-кадр нажал, специальными мантрами, ты отвлекся, там что-то сделал, вернулся опять с помощью, ну, как правило, тех же самых мантр ты включил. То есть тогда как бы не происходит растрата. Хотя, безусловно, ну, отвлечение есть отвлечение. Вот, это в некоторых практиках допускается.
Ну, вот я имел в виду настоящие, как бы, уже мастера, они могут сократить.
Нет,
это минимум начало и.
Да, да, нет, сразу вот хороший вопрос. А как быть с мастерами, вот с йогами, которые высокой, так сказать.
Ну, вот надо к этому
стремиться. Да, значит, я здесь сейчас не говорю про мастеров. Мастера, они на то и мастера. Вообще говоря, человек, достигший совершенства в йоге, для него многие предписания, о которых даже мы, изучив вот 108 афоризмов тантра-йоги, для него они не актуальны. Он достиг некоего совершенства. И иногда он может делать все эти три стадии, но будет такое создаваться впечатление, что он вообще ничего не делает. Вообще иногда создается впечатление, вот лично у меня, когда я сталкиваюсь с такого рода учителями йоги, у некоторых из них мне посчастливилось самому учиться, что там вообще все совершенно по-другому. Это меня как бы несколько обескураживало. Ну как же так? Вот в трактате 108 афоризмов там «делай это». А я, извините, уважаемый гуру, не увидел в ваших делах этого же всего. Вот, он спокойно, значит, ну, мне объясняет, что нет, все три стадии были, но они настолько быстро прошли, что их просто не замечает, ну, как обычно человек не замечает. Вот, и, ну, есть, правда, и маленькие хитрости. То есть можно другими методами скомпенсировать или как бы поддержать ситуацию, ну, какими-то как бы искусственными методами, которые нам еще непонятны. Ну, мастера не на то и мастера, что у них огромное. Они могут из другой практики взять ну, такую подпорку, которая в этой практике поддержит до времени там, или еще что-то. И с первого взгляда получается, что они как бы идут в нарушении всех правил, вообще всех писанных и неписанных правил. На самом деле никто правил не нарушает. Но есть более как бы глубокие, более глубокая наука, более глубокие правила, где одно другое выводит. Поэтому, знаете, не спешите, если вы столкнетесь с каким-нибудь там, так сказать, ну, мастером йоги, который будет себя вести, ну, не так, как вы от него ожидаете, И иногда даже совсем в разрез с какими-то там трактатами, которые, в общем-то, к школе, которой он принадлежит, не спешите его ругать. Почему? Вы еще, может быть, не все знаете. Вот я на самом деле ругал всегда. Я очень был быстро на расправу. О, нет, это не соблюдает ничего. Вот. А вот это да. А потом выяснялось, что первый соблюдал, а второй просто делал, изображал из себя, значит, он соблюдает. А, вот, поэтому я ни в коем мере сейчас не говорю про мастеров. Я сейчас говорю про нас с вами, значит, людей, которые еще только стали вот на этот путь, и которые, может быть, мы с вами делаем первые шаги, значит, на этом очень-очень далеком пути. Мастера же ведут себя так, как, вот, как они считают нужным, как они считают нужным. Но, опять же, вот здесь еще одну такую маленькую вещь, когда я в дальнейшем сам пытался, ну, подобно тому, вести себя так, как они ведут, они меня всегда останавливали и говорили, а где? Ну вот если касательно нашего афоризма, а где у тебя начало, а где у тебя собственная практика, а где у тебя завершение? Я говорю, ну я как вы? Нет, не надо как я. Вот сперва надо 40 лет вот так поделать, а потом только как я. То есть это все меня как бы очень, ну как бы мягко, очень, ну деликатно. Я могу сказать, что никто меня носом, конечно же, вот так вот уж совсем носом меня никто не тыкал, но в общем-то как бы было ощущение такое, что я понял, да, что я вот. И поэтому всегда вот это как, знаете, вот разбивать по частям, чтобы потом все собралось. Хоть одну детальку забыл, вроде и двигатель собран, да кто только не работает. Вот. Поэтому вот такой ответ. Еще. Так, далее. Итак, 75-й афоризм. В практике с партнером женский аспект, аспект энергии, мужской аспект, аспект сознания. В просветленном существе левая половина женская, правая половина мужская. Значит, и в конце... потерял.
Просветленном существе.
Из соединения рождается гармония. Я просто. Так, значит, итак, вот мы с вами, мужчины и женщины, мы с вами вошли в этот мир, получив мужское тело либо женское тело. Опять же, аксиому напоминать буду постоянно, что душа без пола. Вы не имеете пола. У вас нет пола, ни мужского, ни женского. Ваша душа, ваше «я» выше, чем понятие мужское, женское, холодное, горячее, левое, правое, зеленое, красное, там, или еще какое. Ваша душа выше понятия двойственности. Но когда мы сходим в этот мир, когда мы рождаемся, мы как бы получаем такой крен. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. То есть, если мы рождаемся женщиной, мы приобретаем, так сказать, больше свойства энергии. Если мы рождаемся мужчиной, мы приобретаем больше свойства сознания. И вот тот факт, что у нас мужские и женские тела, как раз и отражает тот факт, что мы как бы где-то своей сутью олицетворяем этот мир двойственности. Вот я мужчина, там моя подруга женщина. Вместе мы... Ну, как бы мы гармония. Вместе мы путь к просветлению. Вместе мы йога, либо соединение этих двух крайностей, или это двух проявлений единого. Как только два этих проявления единого, так сказать, вместе соединились, слово йога, слово соединение, открывается дорога в высшее просветление. На этом построены все сексуальные практики. Значит, поэтому, когда вы будете, кто-то вам будет говорить, что вот, ну, тантра-йога, да, там, секс, да, там, наслаждение, там, еще какие-то хорошие слова, вот, которые я сейчас вот покупаю, некоторые там фильмы или книги смотрю, там общие слова, вот тантра-йога, как это все замечательно, как у нас все гармонично, как у нас все чудесно, как у нас все было плохо, пока мы не занимались тантра-йогой, и как у нас теперь все хорошо, как мы только стали заниматься тантра-йогой. Ну, это действительно хорошие слова, вдохновляющие, они многим людям помогают, но, к сожалению, в качестве теории здесь не сказано ровным счетом там ничего. А почему бы не обратно? Почему бы, когда я был, значит, до того, как занимался тантра-йогой, у меня было все хорошо, а тут занялся и стало все плохо. То есть как, никакой как бы базы теоретической, если угодно, под этим я, в общем-то, никогда не слышу. Или если слышу, то она уж очень в завуалированном виде. Но вы должны понимать, что база – это самое, что ни на есть твердое, и самое, что ни на есть такая, так сказать, надежная. Почему? Потому что есть всего два аспекта в этом мире, вы помните, что весь этот мир – это проявление всего двух таких сущностей. Это сознание и это энергия. И как только сознание и энергия сливаются, получается то единое, неразрывное, целостное. То есть, как только сливаются эти двойственные представления, рождается что-то целостное, единое. То есть, открывается эта дорога в абсолют. Абсолют не имеет также пола. Он себя может проявить и как сознание, и как энергия, и как угодно. Вот. Так вот, основной теоретический такой момент в тантра-йоге, почему действительно сексуальное взаимодействие мужчины и женщины, но не только сексуальное, а все остальные взаимодействия между мужчиной и женщиной в потенциале своем просветляющие. Потому что две крайности, из которых устроен этот мир, сливаются. И они как бы друг друга нейтрализуют. Все, что было плохого вот в проявлении сознания, уравновешивается энергией. Все, что было плохого в проявлении энергии, уравновешивается сознанием. Ну, мы потом поговорим, что может быть плохого в том и в другом. И вот как бы все негативное уравновешивается, и от самого вот этого контакта, от самого, что в одном точке пространства в этот момент времени соединились крайности, как бы открывается дверь в просветление, в восприятие единого, в восприятие того, что породило весь этот мир. То есть это очень и очень высокая йога. Но дальше мы идем. Так вот, да, именно поэтому тантра-йога работает. Работает в качестве инструмента по просветлению. А вовсе не потому, что это, в общем-то, так красиво. Вот смотрите, вот он мужчина, она женщина, они, значит, вместе Бог знает чем занимаются, и при этом все, значит, как волшебным образом происходит. Непонятно по какому. А все очень, как бы, ну, как, знаете, как шестеренки. В этом смысле йога, ее можно объяснять из точки зрения, знаете, такого механистического подхода. Действительно, где все как шестеренки, где одно цепляется за другое, а вместе это рождает какое-то новое состояние, это еще более новое и так далее. Так вот, вы находитесь в теле мужчины или в теле женщины. И, соответственно, проявляете эти качества. Женщина проявляет качество энергии, мужчина проявляет качество сознания. Когда вы занимаетесь совместной тантрической практикой, когда вы там живете, мужчина живет с женщиной, в рамках ли семьи, в рамках ли какого-нибудь другого союза, там, в качестве занятия йогой или самосовершенствования, очень многие люди, которые живут именно по этому принципу, совместно, во всяком случае. Так вот, каждый из людей этой пары как бы берет на себя функцию вот женщины энергии, мужчины сознания. И совместно практикуя, они как бы уравновешивают друг друга, как мы об этом уже только что говорили, уравновешивают отрицательные крайности друг друга, и вместе, взявшись за руку, они как бы открывают это действительно окошко в просветление. Теперь дальше идем. Да, вот иногда такой возникает вопрос тоже, в общем-то, не хотел я его касаться, но все равно будут возникать, ну, уже возникают вопросы по этому поводу, поэтому придется мне несколько слов сказать. А как же быть с многочисленными, как бы это так сказать, людьми непонятной ориентации сексуальной? Вот сейчас огромные, для нас кажется пока еще смешным и любопытным, но на Западе это, в общем-то, давно уже не смешно и совершенно не любопытно, потому что уже какие-то законодательные акты принимают о так называемой однополой любви, да, браки уже со всеми, ну, со всеми такими, как бы это сказать, ситуациями, ну, то есть это уже нельзя назвать детским лепетом, это уже входит в какую-то стадию, какой-то реальности. А как к этому относиться? Ну, на самом деле, что я хочу сказать? Тантра-йога к этому не относится никак. Хотя вот мне тут попадаются даже книги, тут какая-то книга попалась мне, «Тантра-йога для однополой любви». Вот.
И еще в русской бане.
Вот, нет, там про баню ничего не было, но вот про однополую любовь было. Так вот, собственно говоря, имеет ли вот с точки зрения теоретической, право быть такие практики или не имеет быть? Вот скажу вам честно, я ответить на этот вопрос не могу, потому что свидетельств в древних манускриптах я на это, в общем-то, в явной форме не находил. А все, что я находил, это было как-то, ну, непонятно было. Взять на себя смелость сказать, что нет или что да, я не могу, потому что, ну, понятно, ведь не я же придумал йогу. То есть, вы понимаете, этот вопрос не ко мне. А с точки зрения теоретической, если так подумать, то, опять же, одновременно возникает два ответа, и да, и нет. Я объясню почему. На самом деле, как бы, с точки зрения тантра-йоги, когда возникает любовь однополая, да, вот если рассматривать такую любовь не с точки зрения вот обычного подхода, а с точки зрения метафизики устройства мира. Любовь возникает, когда есть противоположности. И, ну, если у двух людей одинаковые физиологические особенности, но внутри них как бы наблюдаются два явно выраженные полюса, то как бы волей или неволей один начинает представлять аспект энергии, другой начинает представлять аспект сознания. И в этом смысле такие практики будут работать, несмотря на то, что, ну, как бы, в общем-то, несколько странно это все, да, то есть вот с точки зрения вот традиционного подхода. Но, как говорится, ложка дегтя в другом заключается, что все-таки, как и любая практика, вот практика тантра-йоги предполагает наличие еще и вот такого как бы грубого физического аспекта. Потому что, в конце концов, даже физиологически тело женщины, ну, совсем не тело мужчины. И своего рода гормоны, своего рода какие-то ну, моменты, которые как-то влияют на поведение, влияют на, ну, в общем, на целый спектр вот таких тонкостей, которые, в общем-то, и составляют практику, они, понятно, в этих однополых парах их просто нет. И поэтому, насколько будут срабатывать традиционные тантрические практики для вот такой однополой любви, я, честно сказать, не знаю. Потому что, ну, природа так вот она, как говорится, сделала, что, ну, у мужчины какие-то одни потребности, соответственно, одно проявление физическое, у женщины другие, но которым очень приятно вот именно вот эта противоположность. Поэтому с формальной точки зрения, вот такой четкой, честной и беспристрастной, ответа на этот вопрос у меня нет. Может быть да, может быть нет. Но в любом случае, почему я вот не рассматриваю эти вопросы никогда, они, в общем-то, не интересны. Потому что если есть тяга, есть противоположность. Если бы не было противоположности, не было бы тяги. Ну, вы знаете, каждый, вероятно, играл, может быть, берешь два кусочка магнита, да, вот, противоположные полюса притягиваются, а одноименные, наоборот, отталкиваются. И тот факт, что, как бы, вот, ну, так грубо говоря, душа и проявление внутренних структур женщины попало в тело мужчины, и, так сказать, такую женщину в теле мужчины тянет к другому мужчине, ну, это, с моей точки зрения, ну, естественно. Ну, и, соответственно, с женщин. Но с женщинами, как ни странно, проще. Почему? Потому что, в общем-то, вот все, что действительно можно почерпнуть из некоторых древних трактатов, что, вот, так сказать, однополая любовь между женщинами вообще никогда не считалась даже любовью. Потому что это считалось что-то, ну, это как бы, как вот единая энергия, как единая энергия, так вот и так и женщина. То есть там несколько, ну, почему-то это очень сильно ставился другой акцент. До сих пор не знаю, но я, если честно, особо этими вопросами не интересуюсь. Хотя большой широкий простор для вот всех, кто, кажется, озабочен, кажется, ради бога, переводите трактаты, понимаете, да? Вот, нет, да, там как-то несколько, там точнее. Но, опять же, мы отвлекаемся от темы, но раз уж зашла речь, там наблюдается два явления. Первое – это с явно выраженным полюсом, где действительно в теле женщины мужчина, и этому мужчине требуется другая женщина. А другой момент, он вообще даже его нельзя назвать полюсным. Это, знаете, вот вот наиболее хорошее сравнение, как вода с водой, да, то есть вот подобно этому, женщины, они как бы, ну, вот в них ласка, в них вот это вот, ну, какие-то вот, ну, вот эта вот близость в них вот естественна. То есть в них это не является чем-то таким, ну как бы таким вот, ну, не сказать не гармоничным, но чем-то таким вот явно вызывающим, да, то есть. А вот когда это у мужчин, когда два сознания, это действительно есть какие-то проявления, может быть, разных, как бы разных полюсов. Но в любом случае, еще раз, давайте вот я просто не хочу на эту тему говорить, она слишком всегда нездоровый интерес вызывает, и потом не знаешь, куда деться. Да.
А я вот знаю, что чакры вращаются в мужчину и женщину как бы в разных чакрах, в разные стороны.
Вот без комментариев, значит, вопрос прозвучал о том, что в некоторых, ну, где-то утверждается, что у мужчины вращается в одну сторону чакры, у женщин в другую сторону. Без комментариев я, значит... Нет, это достаточно серьезный вопрос, и, пожалуйста, ну, как бы так, серьезно отнеситесь к этому. Вы помните, что йога, наука йоги исчезает, что то, что мы сейчас имеем, это всего лишь крупицы знаний. Огромное количество текстов иногда переводятся некорректно, неадекватно, и поэтому иногда некие сомнения у меня вызывают. Некоторые вещи я просто не знаю, поэтому вот на этот вопрос я отвечать не могу, потому что, честно сказать, у меня такой информации нет, что есть какая-то явно выраженная, так сказать, вот такая вот асимметрия у мужчины и женщины. У меня...
Но когда они как бы вот так вот друг другу стоят, получается, что в одну сторону результат чакры вращается.
Опять же, без комментариев, без комментариев. Значит, почему? Потому что, ну, вообще говоря, есть разные школы, где-то сохранилось больше знаний, где-то сохранилось меньше знаний. Неприятная сторона вопроса. Где-то, в общем-то, были переводы с ошибками, где-то неправильно поняты некоторые термины и некая там метафизика. Ну, вплоть до прямой фальсификации, к сожалению, и такое тоже встречается. Вот, поэтому мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что я скажу, что нет, не так, откуда я знаю. А если так, то тоже вообще возникает очень много вопросов. Но самый принципиальный вопрос возникает в следующем. Вот мы как бы... Ну вот вы можете словами, допустим, описать состояние, когда вы засыпаете, или когда вы просыпаетесь, или словами описать вкус яблока. То есть это будут какие-то слова, которые, ну, на самом деле только лишь отчасти очень косвенно передадут вот то ощущение, которое вы получаете. Вот то же самое касается и чакр. Это настолько, в общем-то, необычные для нашей повседневной жизни структуры, они, в общем-то, то, с чем мы, в общем-то, каждый день не сталкиваемся. И поэтому приписывать им вот явно выраженные те или другие свойства нашего обычного мира, ну, как-то мне кажется, достаточно сложно и достаточно, может быть, что-то имелось в другое в виду, потому что под чакрами иногда понимаются совсем разные проявления физического тела. В конце концов, у нас просто недостаточно вот такого однозначного знания, чтобы вот так вот классифицировать то или иное.
Ну, там показывалось как бы в виде спирали.
Ну вот я опять же не хочу никого обидеть, но вот иногда у меня возникают серьезные вопросы вот к таким интерпретациям, потому что...
Я почему еще эту тему затронула, потому что там говорится, что мужчин, которые, ну, как бы, нетрадиционной ориентации, у них как бы неправильно, как бы.
У меня нет такой информации, сразу врать не буду, у меня такой информации нет. Вот, да, это вот, к сожалению, без комментариев, еще раз. Часть текстов не вызывает у меня должного уважения, часть текстов Это иногда бывает слепое следование моде, а иногда, знаете, как из той же вот оперы, что...
Каких-то древних писаний такой...
Я не встречал, да. Я не встречал вот такого ясного, ясного указания однозначно. Да и вообще про чакры достаточно мало что известно. Есть всего лишь несколько более или менее вменяемых трактатов, в которых даже само понятие чакры дается объяснением. Не говоря уже о таких подробностях. Причем вот такая вещь наблюдается, что чем более древний трактат, чем более старше он по возрасту, тем это все туманнее и как бы неуловимее. А чем более современный, тем он более конкретный и более такой, знаете, вот что бери прям, человека режь и пощупать можно. Да? То есть это у меня вызывает некие такие... некую такую осторожную скепсис такой вот, очень осторожный, вот когда уж так уж совсем мы просто вот с этими тонкими структурами работаем. Хотя, опять же, я не знаю.
Ну, вызывает интерес такие моменты, потому что когда хочешь визуализировать, да, например, какие-то области энергетические, вот как их видеть?
Да, значит, вот это две, да, это хороший вопрос. Значит, мы коснемся, опять же, в других, может быть, лекциях более подробно. Но здесь я сразу же так вкратце дам ответ. Когда вы делаете практики на визуализации, в первую очередь вы доверяете тому, что вы видите сами. Вот вы начали практику, и вам, как говорится, что-то явилось. В виде ощущений, в виде каких-то картинок, в виде каких-то переживаний. Так вот, когда оно явилось, ухватитесь за это. И забудьте все остальные трактаты, забудьте все остальные поучения, призывы и прочее-прочее. Забудьте даже мои слова. И в первую очередь работайте хоть с чем-то, что вы чувствуете. Безусловно, что ваше внутреннее восприятие может со временем трансформироваться во что-то совершенно другое, может быть, даже чего вы и не ожидали. Или наоборот, остаться таким же, каким вы его увидели. Но самое главное, это вот реально ощутить хоть что-то в себе. Хоть что-то в себе. А только лишь потом уже, значит, вот притягивать чужой опыт вовнутрь в себя. Иначе получается очень плохо всегда. Когда вы пытаетесь как бы чужой опыт перенести. Мы все сделаны с вами, еще раз напоминаю, по единому образу и подобию. Мы все сделаны одинаково. Но загрязнения у нас у всех разные. И, соответственно, когда мы видим одну и ту же вещь, но которая по-разному загрязнена, она нам иногда видится совсем в разных аспектах. Поэтому сказать, что только лишь такое видение имеет право на жизнь, или вот именно такое право, это несколько идти против истины. Против истины. Поэтому вот как у вас будет являться, вот за это и уцепитесь.
А вот визуализация, она имеет тенденцию в реальность воплощаться?
Конечно. На этом построены очень в дальнейшем серьезные. Вот у нас буквально через 2-3 лекции будет завершение. Ну, вот уже 108 афоризмов мы, в общем-то.
Там жаль, вот, там вот говорилось, ну, может, я там не до конца вникла, что существует три раза там мир как бы сам, вот реальный мир, мир мечты там, каких-то визуализаций и так далее. И вроде как, ну, они пересекаются, но мне казалось, что там было так сказать, что все-таки это три разные вещи.
Нет, ну, во-первых, ну, как бы с чисто теоретической точки зрения, у нас нет трех разных миров, у нас есть единый мир, который в трех своих аспектах проявляется. Да, то есть, как бы, алмаз един, но граней много. А теперь, что касается практики визуализации, это реальный инструмент хоть что-то сделать в этом мире. Вообще у нас реальных инструментов не так много. У нас очень мало реальных инструментов, с помощью которых мы можем хоть что-то сделать в этом мире. Один из этих инструментов – это визуализация. Может быть, не совсем удачный, так сказать, термин, как бы визуализация – это... Ну, хотя другого у нас все равно нет, поэтому будем пользоваться этим. Так вот, действительно, все происходит именно так, что на определенных этапах практики все, что вы визуализируете, начинается как бы проявляться в материальном мире. И чем мощнее ваша мощь как едина, тем быстрее и четче это начинает случаться. У самых, так сказать, высокопроизводительных развитых, высокопродвинутых, как утверждают тексты, сила визуализации настолько сильная, что они могут делать то, что мы называем материализацией. У меня все вертится вот в голове вот эта фраза прекрасная. Помните этот фильм «Формула любви», да, когда там граф Калиостро занимался, как же там было, материализацией чувственных идей. Вот, и да, то есть за этим есть достаточно серьезная доля истины. Почему? Потому что, ну, понятно, что граф Калиостро был очень близок к вот этим движениям масонов. Сам он себя называл великим коптом, значит, это из Коптской области Египта, где там были ранние христиане, и, в общем-то, как бы прослеживается очень серьезное влияние Востока со всеми практиками, в том числе и из йоги, очень серьезное. И, как бы, с одной стороны, это лишние доказательства, но с другой стороны, это действительно отражение истины. Да, действительно, знаете, во что мы верим, в том мы и живем.
А если, например, визуализировать очищение своего тела и ничего при этом не делать, он будет очищать?
Да, да, но, к сожалению, это практики. Практики есть сознание, практики энергии. Практики энергии – это когда вы чистите себя физически. Вот вы сделали ряд упражнений, вот вы поделали крию, вот вы пранаяму поделали, еще что-то, и вы, как бы воздействуя на грубое, получили тонкое. Вы перестроили тонкую структуру. Но есть и обратный подход. Воздействуя на тонкое, рано или поздно перестраивается грубое. То есть вы, когда визуализируете себя, то рано или поздно перестраивается в том числе и ваш физический организм, как это не смешно. А звучит вопрос, когда? Когда-то Трофим Денисович Лысенко был такой деятель очень... Да, эксцентричный и очень любопытный. Он утверждал, что вот, так сказать, вот скорость этого изменения, ну хотя там была несколько другая база и совсем в другой, в общем-то, он области и с другим аспектом он это говорил, что скорость этих изменений может быть буквально вот в течение там чуть ли не одной жизни. Ну, как вы понимаете, йоги, они реалисты. И они говорят, что да, скорость изменения будет прямо пропорциональна вашей йогической силе. Если вот количество праны и вот этой вашей йогической силы очень большое, то вы начнете меняться уже в этой жизни. А вот если поменьше, то даже не в этой, а может быть только-только-только, Бог знает, когда-нибудь придет вот этот вот, так сказать, результат. Да, поэтому то, что... от тонкого меняется грубое, это действительно такой закон. Но вопрос, когда меняется? Вот с этим, в общем-то, самые большие вопросы. Но, тем не менее, да, если вы будете себя визуализировать тем или иным, вы этим станете.
Если визуализировать себя Богом.
Значит, станете Богом, да. То есть это, опять же, метод тантра-йоги. Опять же, да, то есть, как бы, вопрос. Ну, вы понимаете, что Бог един, Бог большой, и Бог, как сказать, уж слишком выше нашего представления о нем. Но, тем не менее, мы можем подойти к нему таким образом, который нам близки. И с теми или иными атрибутами. И вот если мы начинаем себя визуализировать в качестве Бога, который проявляет те или иные качества, то со временем мы сами овладеваем этими качествами, а потом мы достигаем познания вот этого высшего. Это тоже очень серьезный, это очень-очень серьезный принцип, на котором, в общем-то, основано большое количество чисто практических упражнений. Да.
Вот где-то фразу говорили, где-то читали, написано в каком-то тексте: «Думай о слоне, и будешь слоном». В таком духе.
Ну, в известном смысле, да. То есть, кем вы себя считаете, тем вы и становитесь, по большому счету. Ну, понимаете, здесь в чем дело, что... Вот, допустим, в йоге... Нет понятия греховности человека. Вот есть ортодоксальные религии, это достаточно серьезный такой диспут мы как раз его, ну, сейчас пока его не видно, не слышно, но он очень принципиальный. В некоторых религиях считается о первородной греховности человека. Так вот, с позиции йоги, с позиции Адвайта Веданты, а уж не говоря про тантра-йогу, это не просто заблуждение, это опасное заблуждение. Понимаете? Чем же оно опасно?
Греховность, опасное заблуждение?
Нет, первородная греховность. То есть сам по себе человек греховен. Вот с самим фактом, ну там какая-то теория достаточно такая, она на самом деле не выдерживает никакой критики, но тем не менее приводится о происхождении Адама и Евы и так далее, что вот первородный грех, и вот, мол, где того, что это все пошло-поехало и до наших дней, и даже маленький младенец, который рождается, он, в общем-то, носитель этого первородного греха. Достаточно, знаете, такая интересная, конечно, точка зрения, с точки зрения, может быть, философии, но достаточно опасная с точки зрения практики. Как только человек действительно... Мы, конечно же, делаем много вещей, которых нам бы лучше не делать. Но понятие греха отсутствует. Есть поступки уместные и неуместные. Вы вышли на улицу и перерезали, значит, 150 тысяч человек. Понятно, это было не самое оптимальное, так сказать, времяпрепровождение, да? И это ведет к известным последствиям, что эти все 150 тысяч человек в течение всех ваших 150 тысяч жизней будут резать вас. То есть будьте готовы. Что посеял, то и пожнешь. Ну, я утрированно, конечно, говорю, но смысл должен доходить. То есть, если есть понятие вот чего-то загрязняющего, то оно скорее привнесенное самим человеком, нежели, как говорится, заложенное свыше. Иначе, как утверждает в йоге, получается, что наш Господь Бог – это такое, в общем-то, достаточно интересное существо с какими-то такими явно выраженно садистскими наклонностями. Понимаете, да? Почему я коснулся этой темы? Потому что если вы действительно поверите в том, что вы греховны, то вы очень-очень долго будете барахтаться вот в этом плане. И вместо того, чтобы иной раз избавиться от этой греховности, опять же, в том смысле, в котором ее подразумевают эти, так сказать, традиционные носители религии, вы все будете все глубже и глубже погружаться, значит, в это состояние. Вот такая вещь.
Наоборот, возникает, вроде как 15 минут.
Да.
Угу. Можно сказать, что как бы не грех, а просто препятствие к
разуму. Да, можно сказать, ну как, собственно говоря, все, что ведет нас к Богу, значит, это вещи святые. Все, что нас от него уводят, это вещи греховные. Так вот, если вы, как говорится, замкнетесь на своей греховности слишком много, то это станет самым серьезным препятствием для того, чтобы вам дойти до Бога. А святым такое времяпрепровождение язык не поворачивается назвать. Значит, остается, что это, в общем-то... Если вы не верите в незапятнанность своего высшего «я», если вы не верите в то, что вы сделаны по образу и подобию Божьим, если вы не верите, что вы, как говорится, являетесь Его, ну, в известном смысле, копией, если вы не верите, что у вас внутри вот эта незатронутая чистота, высшая, запредельная, то вы тем самым действительно ставите серьезные препятствия на своем духовном пути и можете споткнуться о них. Во всяком случае, потерять массу времени. Так, все, да? Итак, я все-таки... Не завершили мы с афоризмом, но ничего страшного. Давайте выпрямим спину, шею, голову, закроем глаза и пожелаем счастья всем живым существам. Да будут все живые существа счастливы, желаем счастья всем тем, кто нас любит или кого мы любим. Второй раз, да будут все живые существа счастливы, желаем счастья всем тем, кто нам безразличен или кому мы безразличны. И третий раз желаем счастья. Да будут все живые существа счастливы. Желаем счастья всем тем, кто желает нам несчастья, кто нас ненавидит, или кого мы когда-то ненавидели и желали несчастья. Теперь же мы желаем им счастья. Ну, я еще раз хочу воспользоваться случаем. Я призываю вас следовать йоговским принципам, двум основным. Первый принцип – это принцип ахимсы. Без крайней необходимости не причиняйте вреда ни одному живому существу. И второй принцип – это принцип брахмачари. Не растрачивайтесь по мелочам. Не растрачивайте свою энергию, свое время, свои силы на какие-то пустые безделушки или на что-то недостойное, или на что-то совсем как бы невозвышающее, а тратьте это на достижение высших целей, на любовь к своим родным, к близким, дарите радость, наслаждение, счастье своим, тем, кого вы любите, ну, либо помогайте всем живым существам на планете. Вот на такой ноте давайте завершим сегодня лекцию. Так, жаль, что мы немножко не уложили.